Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас в гостях необычный, я бы даже сказала, непривычный для эфира коллектив – фольклорный ансамбль «Подсиваха». Его создатель и руководитель – преподаватель Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Константин Владимирович Корзун и артисты ансамбля Анна Сердцева, Василий и Олеся Текучевы, Алена Наместникова, Евгения Бритвина, Евгения Волкова и Жанна Савицкая. Здравствуйте, дорогие наши гости!
Здравствуйте. Здравствуйте!
Для того, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, сразу поняли, с кем мы сегодня будем беседовать, послушаем песню «Ой, Кузьма ты, Демьянушка» в исполнении фольклорного ансамбля «Подсиваха».
Ой, Кузьма, ты, Демьянушка, кучерявая головушка, ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Ай, кто ж тебя, Кузьма, спородил, ай, кто ж тебе кудри забил, ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Спородила меня матушка, завела кудри сударушка, ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Помелом приговаривала, куда кудри заводятся. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Куда кудри заводятся, во все стороны расходятся. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Во все стороны расходятся, на Добрыня люди глядячи. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. А добрые люди хороши, а Кузьма шелудив парши. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. А Кузьма шелудив парши, а что курица дуется. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. А все тут надувается, все на девок он ругается. Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Ай, что ж, Кузьма, не женишься, на кого ж ты надеешься? Ой-ли, 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 ой-ли-лю, ли-лю, ли-ли. Я надеюсь на денежки, а женюсь я на девушке.
Итак, беседовать мы сегодня будем о русском фольклоре, о том, каким образом весь этот уникальный материал собирается. Но сначала поговорим об истории создания ансамбля и о его названии. Вам слово, Константин Владимирович.
В нашем музыкальном училище при консерватории, которое в простонародье называется Мерзляковкой, фольклорные экспедиции проводятся уже 20 лет. Именно 20 в этом году мы отметим, надеюсь, широко юбилей этих экспедиций. И вот как-то раз в Вологодской области, в селе Ромашевский погост, мы записали такую пляску «Подсиваха». И я спросил местных жителей, почему пляска так называется. И одна из бабушек, пожилых женщин, сказала нам, что как к основной культуре на поле подсеваются другие для хорошего урожая, так и в нашей пляске есть фигуры общие, есть фигуры, которые может себе позволить каждый участник, то есть проявить свою индивидуальность. Нам это название так понравилось, что буквально спустя 3 года возник ансамбль. Возник он потому, что мы стали экспедиционные песни разучивать на регулярной основе. До этого мы эпизодически этим занимались. Но в названии не только отражена пляска вологодская, но и определенная философия. Потому что основная культура в данном случае нашего ансамбля – это студенты училища при консерватории, а к ним подсеваются студенты консерватории – а некоторые, закончив...
Да,
ну, они могут из консерватории подсеяться, а могут не отсеваться никуда, закончив училище. Вот, приходили студенты и приходят других учебных заведений. Тут у нас за столом есть вообще уже давно не студенты. То есть подсеяться может любой, отсеяться, впрочем, тоже. Как жизнь существует человеческая, да, кто-то приходит, кто-то уходит, так у нас в ансамбле есть определенный костяк, есть люди, которые поют уже много лет, вот, а есть, которые поют несколько сезонов, 1 сезон, 2 сезона. Вот как-то так получается. И, конечно, основу репертуара ансамбля составляют песни, записанные нами в фольклорных экспедициях. Я думаю, что 75-80% нашего репертуара. А, кстати, наш репертуар примерно около 300, наверное, песен за эти годы. Понятно, что мы вам за столом сидящие здесь все 300 не споем, но вот за эти годы, это 11 лет существования коллектива, думаю, что сольных, дуэтных песен, общеансамблевых песен набирается где-то около 300. Вот, так что это довольно большой, разноплановый и, главное, репертуар по всем регионам нашей матушки России.
Ну, об этом мы еще поговорим, Константин Владимирович. А я вот хочу задать вопрос ребятам. Ведь сегодня фольклорное творчество, оно не настолько популярно, как, наверное, вам бы хотелось. А вот вас, молодых, я так думаю, что увлекающихся, может быть, даже компьютерами, какими-то современными технологиями, вас чем привлекает фольклорное творчество?
Меня привлекает прежде всего то, что в нашем ансамбле есть возможность каждому человеку петь так, как ему нравится. Здесь нет никакого навязывания того, как мы должны это делать, и много людей, много тембров собирается, и это уникально, я считаю.
Жан, ну я вот слышала перед тем, как вы на запись распевались, у вас там проскальзывали такие слова, как терция, там чего-то, а ты говоришь, как Бог на душу положит. Мне кажется, Константин Владимирович вас немножечко все равно строит.
Ну, мы просто музыканты в большей своей части, мы друг друга в этом плане понимаем. А стиль исполнения может быть любой. То есть...
Да, мы скорее говорим о манере, о звукоизвлечении.
А здесь действительно не то чтобы полная свобода, но мы, я надеюсь, сегодня радиослушатели поймут, мы можем петь в разных совершенно манерах, в тех, в которых нам кажется удобнее и убедительнее. И никакого навязывания действительно, наверное, здесь нет.
Я могу сказать вообще, почему я в ансамбле решила... участвовать, что ли. Меня в первую очередь привлекла экспедиция, сама практика экспедиционная, то есть когда все вместе едут на поезде, садятся, познакомились. Дорога долгая, моя первая экспедиция, мы ехали на поезде, по-моему, 1.5 дня. Около того. Да-да-да, далеко-далеко на север, да? Потом приезжаешь, а там ни души, там просто пустые совершенно какие-то земли необлагороженные. Да-да-да-да-да. Да, вот я помню первую экспедицию, это был север, Коми, да, по-моему. Мы ждали паром, чтобы переправиться на другую сторону реки. Это было 4 часа утра. Ну, все немножечко такие, конечно, не выспавшиеся. Мы выходим на берег реки, ждем паромщика. Начинается рассвет, и тут ребята поют северную песню. То есть я вот впервые услышала север, там, где он, по идее, должен звучать. И как-то после этого подумала, слушайте, надо ездить. И как-то вот я, начала ездить. Мне кажется, это очень важно именно экспедиции, потому что, в широком смысле музыка, она начинается там не с того, что кто-то ноты разучил, да, не с того, что там кто-то даже решил снять по слуху песню. Нет, с того, что просто все вместе оказались в одном пространстве каком-то и запели. Вот почему, не очень понятно. Но в широком смысле музыка, она вот начинается с этого просто собрания людей. И вот тут эта какая-то магия, она есть. Мне это очень нравится.
А ты, Алён, почему начала участвовать в ансамбле «Подсеваха»?
Я начала участвовать в ансамбле «Подсеваха», потому что мне вообще нравятся русские народные песни. Нравятся они мне и как по красоте мелодии, так и по красоте словесной. Еще мне нравятся жанровые разнообразия. От колыбельных и протяжных до плясовых, частушек. В общем, границы тут нет конца.
У меня тогда возникает вопрос. Отличаются ли русские народные песни от фольклорных песен? Я так думаю, что, например... какую взять русскую народную песню, например?
«Вополе-березка».
«Вополе-березка» стояла. И фольклорные песни, которые вы исполняете, по-моему, мне кажется, это разные вещи.
Вы знаете, в русских деревнях они тоже различают народные песни и фольклорные песни. Я отвечу очень коротко. Фольклорные песни, которые, в общем, можно услышать на нашем телевидении, нередко в аранжировках и так далее, это песни народные тоже, русские, но позднего происхождения, с очень сильным влиянием Европы. А то, что мы поем, подревнее.
Понятно.
Вы знаете, когда я впервые попала на концерт «Подсевахи», еще как слушатель или зритель, меня поразило, с какими горящими глазами в этом всем действии участвуют молодые люди, студенты, современная молодежь, с какой радостью они надевают на себя эти народные костюмы и как искренне участвуют во всем происходящем. Я выросшая на народных каких-то ремеслах и промыслах. Да, у нас дома всегда было много хохломы, гжели.
Почувствовала, наверное, родственные души в них, да?
Да, и мне тоже очень захотелось в этом участвовать. Я поняла, что в этом есть что-то естественное и что-то искреннее, что-то настоящее.
Я, пожалуй, тоже отвечу. Коль уж все как-то стали про свою историю рассказывать, я буду очень коротко. Знать историю, да, своего, ну, отечества, государства — это важно. Я считаю, что фольклор — это тоже часть истории, и мне интересно этим, потому что в фольклоре там можно столько всего узнать, раскрыть. То есть это не только музыка, не только танец. И поэтому мне лично интересно изучать народную музыкальную культуру и песни с этой стороны.
Я поняла, что вы люди увлеченные, влюбленные, поэтому вам хорошо, и мне тоже приятно с вами общаться. Давайте вернемся к мерзляковским экспедициям. А как вы узнаете, что в том селе или в том районе сохранились старинные песни? И редко ли это, вот, что поют до сих пор фольклорные песни? И вообще расскажите, как происходит сбор материала, и вот как люди в деревнях, куда вы приезжаете в экспедицию, относятся к вам?
Вопрос очень емкий. Ответить постараюсь кратко. Как я знаю, куда ехать? Но, вы знаете, когда я начал работать в музыкальном училище при консерватории, а это было в далеком 94-м году, стало понятно, что в училище нет фонотеки фольклорной, хорошей. И захотелось, чтобы она потихонечку формировалась, и чтобы в ней были представлены песни как раз разных регионов России. Поэтому коллекция наша собирается. В ней на сегодняшний день примерно 7 тысяч песен и наигрышей нашего училища коллекции. Ну а как я выбираю место? Иногда студенты могут что-то предложить. Вот хотим на юг, сказали мне как-то студенты. И у нас южная коллекция на тот момент была еще маленькой. А бывает и так. Прихожу я к заместителю директора нашего училища Надежде Васильевне Солдатиковой. Надежда Васильевна, вот у нас на севере уже 1000 песен записано, на юге 1000, на западе больше 1000. Как-то у нас с востоком не очень. Мы поехали в Омскую область. Вот, и, кстати, та песня, которая звучала с дисковой «Кузьма, ты Демьянушка» в начале нашей передачи, она как раз записана в Омской области. Так что вот мы собираем коллекцию таким образом, и она довольно обширная, но все равно Востока еще не хватает. Что касается, где поют, где не поют, но тут я уже просто навожу справки. Например, звоню в районный отдел культуры, выясняя ситуацию, стоит ехать, не стоит ли ехать. Иногда через фольклористов что-то можно узнать, в каком районе поют больше, в каком меньше. Несколько раз мы промахивались, то есть мы приезжали в районы, где поют мало. Но все-таки большинство из наших 29 экспедиций мерзляковских были достаточно удачными и богатыми урожайными. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Мы были у донских казаков в Ростовской области пару лет назад, примерно 300 песен. Были в Брянской области позапрошлом году, 500 записали. Это в наше время, я сейчас говорю про 2017 год, мы были в Брянской области. Прошедшим летом мы были в Смоленской области. Хотя показалось, что ситуация там несколько похуже, очень пожилые женщины поют в основном по одной, и тем не менее под 300 песен тоже где-то мы записали. Вот так что, если знать места, знаете, как хороший грибник знает, где растет белый, наводятся справки, то есть мы не идем подряд, куда попало, можно ничего не собрать. Ну, отдел культуры плюс-минус хорошо владеет ситуацией по песням в районе. Мы с ними всегда сотрудничаем.
Ну, а вы не ответили на вопрос, а люди-то встречают вас как? Хлебом, солью? Рады они тому, что вот, пожалуйста, приехала молодежь, и они собираются продолжать их дело фольклорное?
Вы знаете, в основном рады. Процентов на 96 бывают люди рады. Но вопрос, как их увлечь, понимаете? Когда им объясняешь, что мы хотим ваши песни разучить, это довольно хорошая для них мотивация нам спеть. Кроме того, последние годы именно из-за того, что в составе экспедиции большая часть именно участники ансамбля, мы можем даже делясь на 3, а то и на 4 группы, в каждой группе есть люди, которые из нас поют. Бабушки нам поют песен 6-7, а мы в ответ 2-3. И вот на этом культурном, так сказать, обмене и им интересно. Кстати, они в этот момент отдыхают голосами. Происходит такой обмен. И, кстати, еще такое сотрудничество у нас бывает. В деревнях, даже самых отдаленных, сейчас есть компьютер, вы знаете. Ну, в школах там компьютеры и прочее. Мы живем все-таки в 21 веке. Вот, и когда мы делаем видеозапись, а мы сейчас тотально видеозапись делаем всех наших встреч с народными исполнителями, мы тут же через шнурик перекидываем. И им хорошо, у них это есть, остается им на память. И нам хорошо, у нас тоже есть. Вот, так что в основном принимают достаточно радушно. Тем более, что, повторюсь, мы не эгоистически подходим, да, и нам есть тоже чем ответить. Я вам даже приведу такой пример, раз зашла об этом речь. Мы были в Архангельской области, в селе Лешуконское. И так получилось, что мы второй год подряд туда попали. И местный запевала Василий Зосимович Алимов. Он как-то не в настроении пришел. Было 12 июля, Петров день. Мы оторвали его от праздника. Вот. И как-то вяло очень запевал. Смотрю, дело не идет. Я говорю, а давайте мы с вами споем вашу же песню. Мы за год выучили 3 песни. Причем там есть песня 20 куплетов, и она звучит почти 10 минут. Я ее запел, не Василий Зосимович. Мы с ними вместе спели. Нас 8, их 9, 17 человек. Мы спели эту песню «Ты зайди, красное солнышко». Так потом мы не могли его домой отвезти от нас, этого Василия Зосимовича. То есть вот это вот был элемент так называемой раскрутки, да, как расположить ансамбль к себе. Выдающегося, кстати, певца Василия Зосимовича Алимова, но с характером. Вот, так что он у нас сидел, разговаривал, пел песни просто сам по себе до 12 часов ночи. В общем, как-то так вот происходит. Но его впечатлило, что эти песни не куда-то ушли в трубу, в архив, а то, что мы их разучили и поем достаточно правильно и в состоянии спеть с ними вместе.
Ну, по поводу радушия я хочу просто немножко добавить.
Давай.
Не всегда такое радушие. То есть очень приятно. И, как правило, так. Но, опять же, вот вспоминая первую экспедицию северную, ситуация такая. Три бабушки живут рядом. Дома, ну, вот буквально несколько метров. Угу. Нужно собрать их вместе. Бабушки создания очень хитрые бывают. Вот эти были какие-то изощренно просто хитрые. То есть идем к одной, говорим, ну вот там, Матрёна Васильевна, здравствуйте, здравствуйте, споете нам что-нибудь? Ну где там, ребят, я уж все забыла. Вот вы в соседний дом садитесь, вот как графиня, она знает, да, да. Заходим к графине, ну, ребят, куда уж мне, куда вы, вот в соседний дом-то зайдите, вот там-то уж вам точно споют. Пока мы идем в соседний дом, видимо, графиня успевает по телефону предупредить бабушку, что сейчас к вам придут фольклористы, мы приходим, а там уже все закрыто. Вот, и так мы этих трех бабушек, по-моему, очень долго мы их собирали, но в итоге получилось. Ну, то есть это не говорит о том, да, что все носители традиции отгораживаются, что не хотят взаимодействовать, но просто вот случается.
Ну, я добавлю, что на севере еще такой менталитет, да, то есть незнакомые люди, да,
ну,
к ним
да,
относятся
да.
немножко настороженно. И вот тем приятнее, когда все-таки удается их расположить или уговорить. То есть это тоже определенная задача нас, как собирателей. Ну, не сверхзадача, но тем не менее, как правило, это удается.
Товарищи дорогие, наши предки, да и вы, я надеюсь, поете без фонограммы. А можете вот сейчас прям вот так вот раз и исполнить в нашей студии какую-нибудь замечательную песню фольклорную.
Да, конечно.
А чего оба?
Да, мы сейчас поем песню, записанную в Ростовской области в экспедиции 16-го года. «Ой, да ты кормилец, наш славный Тихий Дон». Можно сказать, что эта песня одна из таких знаковых для донских казаков. Они вообще очень любят свой Дон. И это такой своеобразный как бы их гимн.
Ой, да ты корми, а ой, да только скажем Тихий Дон. Дон наш батюшка, ой, да только скажем Тихий Дон, сверху до низу.
Собираете не только песни. У вас есть программы, посвященные святкам, былинам, духовным стихам, свадебным обрядам. Это тоже вот собираете в экспедициях?
На этот вопрос я вам отвечу так. Дело в том, что когда мы расспрашиваем про календарные песни, так называемые, мы не можем пройти мимо вопросов об обрядах. И, естественно, каждая календарная песня поется в каком-то обряде. Если мы потом в Москве этот обряд можем инсценировать на сцене, почему бы и нет? То же самое касается свадебного обряда. Мы, например, в разные годы поставили северную русскую свадьбу на основе песен, записанных в экспедиции, южно-русскую свадьбу и на основе, конечно, тех сведений об обряде, которые мы почерпнули у местных жителей. Расскажу вам, раз такой вопрос возник. Например, есть такая традиция русская, в основном, наверное, на юге, иногда на западе, ложной невесты. Невесту закрывают платком, жених приезжает ее выкупать, все деньги подругам заплатил, открывает лицо, а там старая бабушка. Такая обманка, так называемая. Представьте себе, она довольно распространенная.
А денег больше нет.
Если жениха предупредили, что может быть такая вещь, он должен запасти.
Понятно.
И он ищет ее либо в дальних комнатах, либо даже в соседних домах. И представьте себе, в одном селе Белгородской области нам рассказали, что у них не бабушка старенькая была в качестве ложной невесты, а дедушка. И мы нашего преподавателя любимого физкультуры Владимира Владимировича Позднякова посадили вот этой вот ложной невестой. У нас был повод, потому что в конкретном селе нам об этом рассказали, и вот такая вот ситуация сложилась. Поэтому, естественно, что обрядовая песня лучше звучит, лучше понимается в обряде. И наоборот.
И, конечно, получается более красивее, когда вы в костюмах. Вот, кстати говоря, откуда костюмы? Наверное, это новодел все-таки.
Нет, вы знаете, костюмы у нас разные, и, кстати, есть принцип такой, редкий по нынешним временам. У нас, по-моему, нет повторяющихся костюмов. Например, у нас есть несколько костюмов из сундука замечательного фольклориста Сергея Николаевича Старостина. Это его трофеи экспедиционные, вот у нас у некоторых они есть. Некоторые костюмы моей супруги хранятся и используются в Подсевахе, тоже из экспедиции, скажем, из Тульской области, из Воронежской. У меня у самого рубаха из села Афанасьевка Белгородской области. Они там их делают по старине до сих пор. Продают, кстати, можете позвонить, не так дорого берут. Вот. Они и женские костюмы, кстати, гораздо дороже, между прочим, продают. Вот. Так что есть места в России, где до сих пор делают костюмы по традиции, никакой не новодел, просто у них это не прерывалось. Например, это село Усть-Цильма Республики Коми, например, это село Афанасьевка Белгородской области. Ну, в Белгородской области есть еще ряд сел, где вот такая ситуация. Вообще, в Белгородской области ситуация очень благополучная. Вот вы спрашивали, насколько хорошо поют в деревнях, там часто в Белгородской области хорошо поют. Есть области, где надо искать фольклор, вот, а есть места, где, в общем, практически в любой район вы можете приехать и, безусловно, что-то записать. Это Белгородская область. Брянская, кстати, в какой-то степени.
То есть вы насквозь натуральный, и песни у вас старинные, и костюмы у вас...
Не, мы не
практически натуральные.
Мы полунатуральные, потому что, вы знаете, у нас в ансамбле, кроме одного недавнего случая, нет ни одного человека, который бы закончил народное отделение какого-нибудь училища или вуза. У меня есть такая специфическая точка зрения. Мне кажется, что народная песня, вообще народная культура, она не может быть профессией. Поэтому у нас у всех профессии разные. Кстати, вот в компьютерах, вот у нас программист профессиональный Василий, у нас звукорежиссер, вот, между прочим, профессиональный. У нас разные есть люди, историки, биологи. Вот. Но главное, что нас объединяет именно любовь к народной песне. Понимаете, песня – это как речь человеческая. Своей репликой я не хочу обидеть те замечательные народные отделения училищ и вузов, которые существуют, и они замечательно выполняют свою функцию, тоже приобщая, причем детей с маленького возраста к фольклору. Вот, но мы вот такие, мы полуакадемические музыканты, и поем мы не всегда в открытой манере, как вы можете убедиться в сегодняшней передаче.
Кстати говоря, вот вы исколесили всю страну, и я понимаю, что фольклор Архангельской области, например, отличается от песен Воронежской области. Мы можем это как-то сейчас в нашей передаче проследить, опять же, с живым звуком?
Вы знаете, мы, наверное, покажем вам две песни из двух разных регионов. Одна называется «Несчастен дурак родился». Обратите внимание, «се». Это северное окончание, типичное для Республики Коми, кстати, Архангельской области тоже. Мы когда эту песню разучивали, она записана в селе Усть-Цильма Республики Коми, то мы ее между собой кратко называли «Ну что, будем учить дурака? Ну что там, порепетируем дурака?» Обратите внимание, что местные жители, участники ансамбля местного, они называют эту песню «Несчастен». То есть трагическая судьба лирического героя этой песни, который влюбился, а девушка оказалась ему неверна, для них важнее, чем просто вот такое вроде смешное слово там «дурак». Дурак для них это не важно. Важно, что он несчастен. И вот этот вот северный подход серьезного отношения к лирической песне, он, пожалуй, что слышен в том, что мы сейчас исполним.
А несчастен, дурак родился, ой, горюшки с рук, горюшки с рук, с водноя, ой, дурак влюбился, ой, это не
другая песня, это песня Брянской области. Дело в том, что в Брянской области гукают. Есть такое выражение «гуканье», оно идет от украинского глагола «гукать», что значит «кричать, звать». И они сами говорят там, в Брянской области, что когда таукались в лесу, и вот этот вот прием такой, да, взвизгивание наверх, он вошел и в песни. И сейчас прозвучит свадебная песня Мглинского района Брянской области. Кстати, она записана в самой первой нашей экспедиции 99-го года. Запевает Анна Сердцева, а мы гукаем в конце каждого куплета. Обратите внимание на это специфическое западно-русское гуканье.
Ой, травка-муравка,
ой, травка-муравка, трава зелена.
Трава зеленая,
трава зеленая, на горе стоя. На горе стояла, горе прилегала,
горе прилегала,
горе прилегала, горочку пыта,
горочка крутая,
горочка крутая, скажешь ты мне про.
Скажешь ты мне
правду про лютую зиму.
Вот. В то же время я хочу отметить, что не бывает такого, что в одном регионе поют только в одной манере. И вот если травка-муравка поется относительно открытой манере, то где-то в 50-е годы прошлого 20 века фольклористы записали в той же Брянской области песню, которая поется совершенно в иной мягкой манере. Вот так что в одном и том же регионе, в разных, может быть, районах, да, могут петь совершенно по-разному. И вот сейчас прозвучит такая песня. Сидел Ваня на диване.
Сидел Ваня на диване, чай последний допивал. Чаю сам за девицей пошел.
Ребят, еще хотелось бы послушать что-нибудь такое отличная от песен. Я вот знаю, что Василий Текучев может нам сейчас исполнить фрагмент из древней былины о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром. Василий, сможете?
Я бы хотел добавить, что на русском севере... Василий, конечно, сможет. Дело в том, что на русском севере дольше всего сохранялись былины. Есть такая точка зрения, что они там уже перевелись. Но я знаю пару адресов. Сейчас в эфире не буду это говорить, но есть. Их очень мало, но сказители там остались. Теперь пару слов о том, что поет сейчас Василий. Он выучил эту былину без нот, с голоса замечательного северного писателя Бориса Шергина. Вот. Но былина эта не сочинена Борисом Шергиным, а это именно старинная русская былина о ссоре Ильи Муромца, как вы верно сказали, с князем Владимиром. И Вася ее выучил абсолютно аутентично, фольклорно. То есть из голоса в голос запомнил и поет практически в той же интонации, с тем же артистизмом, как это пел сам писатель. В этом вы сейчас можете убедиться.
В городе во Киеве у князя Владимира собирался почестен пир. Тут все то созваны князья и бояры, да и могучие богатыри. И Добрыня там Никитич, Свет и Алёша Попович, Млатой и Дюк-то Степанович, и Василий Светбуслаевич только. Да только нету матерого старика, да только нету Ильи Муромца. Не созвали Ивановича Ильи-то. Муромцу обидно стало, се с палати спряды, вата шелковы порты подтяги, вата на крылецкого хажи, ват. Тугой лук натягивать, колено стрелу накладывать. Ты лети, 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 да разлети, да полетела колена стрела, да отшибала маковки. У домов-то купецкие, ех, у теремов-то княженецкие, их Илья-то. Иванович по гулке похаживать, крыцит во всю голову. Эй, вы голи кабацкие, доброходы царские! А собирайте золотые коньки, хрустальные маковки, волоците во царево кабаке, пропивайте на зеленой на вине, повинайте Илью Муромца. В обиде великую эти голи, кабацкие все горькие пьяницы. А собирали золотые коньки, хрустальные маковки, а потошили во царево кабаке, а пропивали на зеленой на вине эти голи, кабацкие, они будут в опалу пьяней, Илья-то. Иванович по кабакам-то похаживат, а он умильно выговаривает. Уж вы голи кабацкие, вы други любезные, а не оставьте старого старичонка убогого, Илей-то Муромца на обиде-то великую. Пойдем на княже двор, Владимира повыгоним, со княжа стола повыставим, говорят голи. Кабацкие, Илья Иванович, твое перекушали, тобя и слушаем. Эти голи, кабацкие, все горькие пьяницы, все коляда подомовные, и галюза подзаборные, они. Они валят по Киеву, идут по городу, бежат на княжий двор.
Вы знаете, мне очень понравилось, когда у нас все-таки живой звук. Вы, конечно, привезли нам диск студийный с записями своих песен, но я еще хочу попросить, может быть, что-нибудь, кто-нибудь исполнить, что-нибудь такое лирическое.
Вы знаете, у нас есть, да, для вас такая лирическая песня про вербу. Ее сейчас споет Алена Наместникова, студентка, кстати, нашего училища третьего курса.
Верба, верба, где ж ты взросла? Что твои листочки вода снесла? Снесла вода, вода тихая, а я ж молодая, як ягода. Пойду замуж ни раз, ни два, а пойду замуж за пятого. Пошла замуж за пятого, за того пьяницу проклятого. Пойдет с двора все петь да петь. А придет двору все бьеть да бьеть. Пропил коня, да воронога, посылал посылку подругога. Подругога, воронога, вызволяй меня, молодого.
И сейчас главный вопрос. Зачем вы занимаетесь сбором фольклора? И нужно ли это? Ведь, судя по тому, чем наполнены эфиры, телеэфиры, радиоэфиры, я имею в виду современную эстраду, где действительно уж два притопа, три прихлопа, культивируется абсолютное упрощение и бескультурие. Ну, я так считаю. Зачем вы занимаетесь?
Ну, я не знаю, наверное, я начну. Вы знаете, за 20 лет последних ситуация отношения к фольклору несколько изменилась. И, как ни странно вам покажется, она изменилась в лучшую сторону. Объясню вот каким примером. Сходил я на концерт в Большой зал консерватории, а дальше иду из консерватории в училище, это близко, и слышу вдруг в Москве, в центре, песню, на мой взгляд, где-то в Брянской области, так по стилю. Очень заинтересован. Никакой фонограммы, дуэт, замечательно, женщины поют. Иду на Тверской бульвар, с удовольствием отслушал минут 15-20, потом уже возвратился в училище, мои участники ансамбля приходят, и говорят, что где-то там в районе то ли Пушкинской площади то же самое. Вот, это есть такой фестиваль в Москве акапелла, и в Москве довольно много ансамблей. Есть ансамбли, которые, к сожалению, действительно, как вы верно говорите, упрощают фольклор, делают и попсовые аранжировки, но есть действительно хорошие коллективы. Я сейчас, наверное, говорю в большей степени про ситуацию в Москве. Фольклор в какой-то степени ушел из деревень в крупные города. В деревнях остались в основном только пожилые жители, не всегда, кстати, но в основном все-таки пожилые. И еще такая ситуация, что фольклор ушел на сцену. Он ушел из быта, это надо признать. Но он вышел на сцену, мы к этому пытаемся адаптироваться. В какой-то степени это не так плохо. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее. Кстати, появился такой канал телевизионный «Жар птица». И хотя там, к сожалению, бывают и очень примитивные, так сказать, фольклорные аранжировки. Но вот я, например, мониторю эфир иногда, когда есть свободное время, и могу вам сказать, что каждая пятая, шестая песня поется акапелла, вполне аутентично, в хороших костюмах, хорошими коллективами. Причем коллективы эти, как правило, из крупных российских городов. Это Москва, Петербург, Екатеринбург, Воронеж. Вот в этих крупных городах есть люди, кстати, нередко молодые, в том числе, не только люди средних лет, которые стараются эту традицию как-то перенимать, на сцену выносить, и местами это художественно убедительно слушается. Просто, к сожалению, вот я сейчас сказал об этом канале, а кто о нем знает? Да? То есть это канал, который мало кому известен. Вот в этом основная проблема. Проблема в том, чтобы это стало более широко известно, да, а молодежь, кстати, вот я сужу по сидящим здесь за столом, вообще по участникам ансамбля. Фольклор легко в этом возрасте, особенно училищном, 15-18 лет, легко этим увлекается. Неважно, что они увлекаются еще чем-то другим, эстрадой или джазом, классической музыкой. Важно, чтобы какая-то частичка вот этого в их сознании музыкальном все же была. И неважно, опять же, музыканты это молодежь или не музыкант.
А идет дождик с крыши копит, а идет Васек, а салопит.
Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля, идет Васек, а салопит. Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля, идет Васек, а салопит.
Скину с руки перчаточки, добрый вечер, девчаточки.
Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля. Добрый вечер, девчаточки. Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля. Добрый вечер, девчаточки.
А добрый-добрый, а ненаглядный, а почему такой нарядный?
Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля. А почему такой нарядный? Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля. А почему такой нарядный?
Нынче праздник, завтра будни, расчешите, девки, кудри.
Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля, расчешите, девки, кудри. Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля,
все девки кудри.
Прошел дождик, а я пою, прощай, милка, я домой пойду.
Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля, прощай, милка, я домой пойду. Трай-ля-ля-ля, ой-ля-ля-ля, прощай, милка, я домой пойду.
Я бы на этот вопрос ответила, что, может быть, собирать его уже, конечно, не так актуально, фольклор, ну, потому что, на самом деле, как уже сказал наш руководитель, он уходит в город, на сцену. Вот. Но лично для меня это ценно общением с носителями. То есть я еду в экспедицию, я слышу от первоисточника, как это нужно исполнять, как это происходило, то есть они мне рассказывают, мне ценно это общение.
Давайте я попробую как музыкант отчасти ответить. В консерватории учусь. Я очень люблю музыку, очень люблю разную музыку, и чтобы она была вот как раз на контрасте. Вот то, что вы говорили, да, про два прихлопа, два притопа. То есть какой главная цель вот этой музыки? Так, чтобы она села. Чтобы она села вот так вот на уши очень плотно и уже с них не слезала. Ну, для этого что? Для этого нужен ритм, чтобы он вот прям шел чик-чик-чик-чик. И нужна какая-нибудь мелодия незамысловатая. И тоже, чтобы она вот в эту сеточку укладывалась, да, вот по минимуму. Слова, ну, желательно про что-нибудь связанное с какими-нибудь любовными отношениями, ну, вот, да, и так далее. Это такой вот макет, шаблон. Его можно тиражировать бесконечно. К нему уже все привыкли. А что в народной песне, там, во-первых, ну вот для меня, что как бы сразу бросается в глаза, нет вот этого четкого ритма, который вот в сетку идет постоянно, да, он меняется очень часто, это здорово. То есть каждый раз, когда я это слушаю, я думаю, о, здорово, здорово, и вот тут тоже, ай, замечательно. Вот, мелодия тоже, чтобы ее выучить даже, эту мелодию, надо очень много умственных как бы усилий приложить. Порой очень замысловатая мелодия, это тоже здорово. То есть это огромный пласт вот такой свежей музыки, которая не укладывается в шаблоны, которую невозможно растиражировать, потому что она, ну, априори, она не будет вот так вот оседать на уши каждому. Она не получится. Надо в нее как бы специально немножко вслушаться. То есть это вот такой как бы вечный приток свежести, да, захотелось чего-нибудь нового, каких-нибудь ритмов неожиданных, там, не знаю, мелодию какую-то неожиданную. Вот прямо включаешь, думаешь, ну, а здорово же, здорово просто. Ну, и так не только с русским, да, фольклором, не знаю, я очень люблю там какую-нибудь традиционную японскую, иранскую, там все как бы, в принципе, то же самое, да, то есть нет вот этого четкого ритма, который тебе бьет по ушам, и очень-очень тонкое, очень бережное отношение к слову в каждой классической музыке. Не только, я имею в виду сейчас европейскую, да, традицию, но в каждой народной классической вот такой культуре.
В русском фольклоре, в песнях очень часто содержится глубокий смысл, глубинный смысл. А в попсовой музыке она немножко однообразна. И по сюжету, и по содержанию, и по мелодике, и по гармонии. Вообще по всем музыкальным и словесным параметрам. А русский фольклор, он разнообразен и музыкально, и словесно, и так далее.
Я бы хотела еще добавить, что если в некоторых областях или отдельных деревнях фольклор как-то передается от более старшего поколения к более младшему, ну, в той же Белгородской области, то, к сожалению, очень много где он именно вот в деревнях все-таки уходит. И поэтому пока живы те бабушки, пока они не все забыли, как они сами любят говорить, ой, я что знал, то забыла. Вот пока они что-то помнят, мне кажется, очень ценно успеть записать эти песни, чтобы потом действительно как-то их нести уже в современную культуру.
Я потрясена вашими ответами, конечно. Вы замечательные люди, увлеченные. Вы просто клад какой-то, честное слово.
Спасибо огромное.
А где вас можно увидеть, услышать?
Вы знаете, мы поем довольно часто в Москве, вот, в библиотеках мы поем, в центрах социального обслуживания, но мы осваиваем и Подмосковье. И вот если говорить о ближайшем времени, то 2 марта в субботу в 2 часа дня мы будем петь в Доме музея Чайковского в Клину. У нас будет отдельный концерт на 1.5 часа. 9 марта, если говорить о Москве, мы будем петь в библиотеке Виталия Вульфа. Но во сколько не могу сказать, это еще время обговаривается.
А вообще существует какая-нибудь афиша? Может быть, у вас есть свой сайт? Вот заинтересованные люди могли бы зайти на него и посмотреть.
Ну, вы знаете, у нас в ВКонтакте есть, так называется, фольклорный ансамбль «Подсеваха», так называемая открытая «Подсеваха». Да, так Правильно я говорю, да? Фольклорный ансамбль под Севаха. И еще где-то есть.
В Фейсбуке,
да, есть. Но это открытые группы, так что мы там все время пишем, какие концерты будут, афиши, некоторые записи иногда хорошие, хорошо спетые, выкладываем. Вот, так что там вполне это все возможно с нами общаться. Ну и, в принципе, мы на Ютьюбе есть видеозаписи. В принципе, это все доступно. Вот, может быть, не так много, но хотя достаточно.
Спасибо вам большое за то, что вы приехали к нам. Совершенно вы меня потрясли, еще раз об этом скажу. И я, даже не побоюсь этого слова сказать, скажу, я влюбилась в фольклор. Честное слово, никогда не ожидала, что он настолько красив, глубок. Ну, все, что вы о нем сказали. Спасибо огромное.
Спасибо. Вам огромное спасибо, что позвали. Было здорово.
Спасибо.
Ивана ночь маленько не выспалась девенька, всю ноченьку не спала, по садику гуляла, по садику гуляла, цветочки собирала, цветочки собирала, веночки заплетала, веночки заплетала, да в реченьку бросала. Плыви, плыви, веночек, туда, где мил дружочек, коль здесь так покружишь.